Самина Шумякова «Последние лучи». Пролог. Филадельфия.
«Нет, Джон!» — умоляла я, стоя на коленях. «Пожалуйста, не надо!»
«Ты ничтожество!»
— выкрикнул мужчина, занося руку для удара.
«Кому ты там глазки строила?»
«Никому!»
— схлипывая, воскликнула я.
«Клянусь, никому!»
Еще один удар кулаком по голове. Еще один. Ногой в живот. И все по новой. Мне казалось, это никогда не закончится. Но, наконец, он выдохся и остановился. Все прекратилось. Тяжело дыша от злости, мужчина зашагал на кухню, а я так и продолжала лежать на полу, боясь пошевелиться. Стараясь быть менее заметной, я нашла в себе последние силы и отползла к ближайшему углу, прижавшись к холодной стене. Мне было страшно, безумно страшно. Страшно быть с ним и страшно уйти от него. Я была словно в ловушке. Нет пути назад, нет дороги вперед. Моя кошка испуганно пряталась под кроватью, а Джон сидел на кухне, щелкая мышкой от компьютера. 2 года назад все было иначе. Мы с ним познакомились в компании общих друзей. Он был довольно романтичным, веселым и в то же время рассудительным. Но стоило нам с ним съехаться, как постепенно все начало ухудшаться. Сначала начались запреты на общение с друзьями, с подругами, потом пошли оскорбления. И уже спустя 1/2 года совместной жизни он впервые поднял на меня руку, только из-за звонка с работы. Я уже тогда собиралась от него уйти, но поверила его извинениям и обещаниям, что такого больше не повторится. Но все повторилось. Когда же я во второй раз собралась уйти от него, он избил меня так, что пришлось вызвать скорую. Я даже обратиться в полицию не могла, ведь он сам полицейский. Лишь работа стала легкой отдушиной, но он и этого меня лишил, заставив уволиться. Родителям я не могла рассказать о том, что у меня происходило в личной жизни. Ведь мой отец проживал в Южной Корее, он ничего не смог бы сделать. А мать сильно болеет, ей нельзя нервничать. Я, конечно, могла с братом поделиться своими бедами, но боялась, что Джон ему навредит. Я была словно птица в клетке, из которой не выбраться. Но какая-то часть меня упрямо верила, что можно жить по-другому. Я услышала шаги мужчины, направляющиеся в спальню, где я находилась. Стараясь сдержать поток слез и дышать как можно тише, я положила голову на руки, а ноги прижала к груди, словно это могло сделать меня менее заметной. Не поднимая головы, я слышала, как Джон снимает одежду и подходит ко мне.
«Прости».
Его сильные руки заключили меня в объятия.
«Был неправ, я вспылил».
Однако, несмотря на его слова, мне все еще было больно. И не только снаружи, но и внутри.
«Прости, родная».
Мое тело сотрясалось от немых слез, а Джон пытался меня успокоить, нежно гладил по волосам.
«Я люблю тебя. Ты же знаешь это. Давай, вставай, пойдем спать».
Осторожно помогая мне подняться, он взял меня на руки и, бережно опустив на кровать прямо в одежде, укрыл одеялом. Лишь затем погасил свет и лег рядом. Несколько часов я лежала в ночной темноте и обдумывала свою жизнь. В мои мысли вновь ворвались воспоминания о нашем совместном прошлом, о том, как у нас все начиналось. И в эти воспоминания, словно молотом по голове, безжалостно врывалось ужасное настоящее. То, что происходит не только сейчас, но и длится уже на протяжении почти года. Я не хочу так. Действительно, больше не хочу и не могу. Рано или поздно он такими темпами убьет меня. И внезапно безумная идея пришла мне в голову. Уехать в другой город, в другую страну. Навсегда. Возможно, даже придется оборвать все связи с родными, чтобы они не пострадали, когда Джон будет меня искать. Накопленные деньги на побег у меня есть, но это все равно рискованно. Ведь если он проснется не вовремя или найдет меня позже, последствия будут страшными. Но лучше уж смерть, чем такая жизнь. Едва раздался храп Джона, я осторожно выбралась из-под одеяла, бесшумно соскользнула с кровати, достала чемодан и принялась собирать вещи. Внезапно мужчина пошевелился. Храп прекратился. Я замерла, сжимая в руках ноутбук. Сердце бешено колотилось.
Бросив тревожный взгляд в его сторону, я с облегчением вздохнула. Он все еще спал, тихо посапывая. Закрыв чемодан, я надела верхнюю одежду, взяла переноску с кошкой и покинула квартиру, оставив дверь незапертой. Спустившись по лестнице, я торопливо зашагала, не оборачиваясь. До сих пор не верилось, что я решилась на побег. Я боялась, что обернусь, а он будет бежать за мной. Но квартал сменялся кварталом, а его не было. Мне необходимо было как можно скорее попасть в аэропорт. Я остановилась на ближайшей остановке и вызвала такси. Спустя 5 минут подъехал синий Форд, и уже через полчаса я стояла у порога, за которым начиналась моя новая жизнь. Растрепанная, с наспех завязанными в низкий хвост волосами и разбитой губой, я подошла к кассе. «Билет до Рима, пожалуйста», — промолвила я, протягивая паспорт. «Вы в порядке?» — обеспокоенно спросила девушка-кассир, сидевшая за полупрозрачным окошком, заметив мою нервозность и потрепанный внешний вид. «Да», — ответила я, быстро закивав головой. Девушка взглянула на экран компьютера и спросила. «На какую дату планируете вылет?» «На ближайшую», — ответила я. «Желательно сегодня, в ближайшие часы». «Есть одно место в эконом-плюс-классе через 2 часа», — сообщила она. «Прекрасно, беру». Я невольно удивилась собственному везению. Думала, что придется сутками скрываться, терзаясь страхом, но, видимо, судьба оказалась ко мне благосклонна. Девушка внесла мои данные, я оплатила квитанцию и, получив билет с паспортом, направилась в зону ожидания. В ожидании рейса я купила немного еды, перекусила, накормила кошку. Затем, отправив родным короткое сообщение, «Обо мне не беспокойтесь, со мной все в порядке. Свяжусь, как смогу. Люблю». Сломала сим-карту пополам. Конечно, изначально я намеревалась полностью оборвать с ними связь, но мысль о том, что мать из-за переживаний может оказаться в больнице, не давала мне покоя. Я не могла так с ней поступить. Мой план был таков. Сначала долечу до Рима, оттуда до Турина, так я смогу скрыть свой след. Если Джон, используя служебные полномочия, выяснит, куда я улетела из Филадельфии, то в Италии у него не будет таких возможностей. Так я буду в безопасности. А как только доберусь до Рима, сразу же свяжусь с родными. Я, конечно, не эксперт в подобных вещах, но даже если Джон сумеет отследить мой звонок из Рима, он все равно меня там не найдет. К тому моменту я уже буду в Турине. Лишь после того, как самолет набрал высоту, я, наконец, смогла выдохнуть с облегчением. Усталость мгновенно взяла свое, и я уснула. Как оказалось, проспала я все 8 часов полета, но отдохнувшей себя все равно не чувствовала. Приземлившись в Риме, я не стала медлить. Зайдя в ближайший банк, обменяла долларовые купюры на евро, а затем приобрела билет до Турина. В оставшиеся 3 часа ожидания посетила салон сотовой связи. По пути выбросила старый телефон, купила новую сим-карту и смартфон. Уже находясь на достаточном расстоянии от аэропорта, я связалась с родными, чтобы в трубке не раздавались посторонние шумы. «Алло?» — раздался голос матери по ту сторону экрана. Ее волосы были взъерошены, а взгляд сонным. Видимо, недавно проснулась. «Привет, мамочка!» — улыбнулась я.
«Доченька, что у тебя с лицом?»
Тут же встревожилась она.
«И что за сообщение странное ты мне прислала?»
«Мам, не волнуйся». Попыталась я ее успокоить, намеренно проигнорировав первый вопрос. Мне не хотелось ни лгать ей, ни вдаваться в подробности для ее же спокойствия. «Со мной все хорошо. Я тебе позвонила, чтобы ты не переживала».
«А где это ты в такую рань?»
спросила она.
«Ты же обычно в это время дома. И где Джон?»
«Мы разошлись с Джоном, мам», — ответила я ей. «Я сейчас в другом городе». Решила сменить обстановку.
«Ну и зачем?»
— закатила она глаза.
«Если так хотела сменить обстановку, могла бы и к нам приехать. Мы уже сколько? 1-1.5 года не виделись».
«Я приеду, мам», — клятвенно заверила ее я. «Но чуть позже».
«Обещаешь?»
«Да».
«Ну, хорошо»,
— улыбнулась женщина, отчего вокруг ее глаз появились морщинки.
«Я ж скучаю по тебе. Кстати, а почему с Джоном разошлись? Вы же были такой хорошей парой. Все наши знакомые вам завидовали».
«Ага, хороший как же. Знали бы эти знакомые, что он за человек, так по-другому бы говорили». «Мы не сошлись характерами», — уклончиво ответила я,
пожав плечами, отчего ощутила резкую боль в руке. Видимо, из-за адреналина не заметила очередной свежий ушиб, оставшийся после избиения. «Так бывает. Но, мам, у меня есть к тебе просьба». «Слушаю», — серьезно ответила женщина. «Не общайся с Джоном, пожалуйста. Он остался в прошлом. И я не хочу, чтобы мое прошлое как-то затрагивало на настоящее. Хорошо?»
«Хорошо, доченька. Как скажешь».
«Ладно, мам, мне пора. Позже созвонимся. Люблю тебя».
«И я тебя, родная. Береги себя».
Мы попрощались, и я зашагала в направлении аэропорта. Турин встретил меня свежестью и ощущением свободы. Выйдя на улицу, я вдохнула полной грудью и, наверное, впервые за полтора года была по-настоящему счастлива и спокойна. Поспрашивав у прохожих, где находится ближайший недорогой отель, я остановила свой выбор на мотеле «Гнездо совы». Добравшись до него и заселившись в номер, я плюхнулась на кровать, раскинув руки в стороны. Немного полежав, открыла переноску и выпустила свою Лилу, черную как ночь, с пухлыми щечками, кошку. Она тут же забралась ко мне на колени и замурлыкала, перебирая лапками. «Теперь все будет хорошо», — прошептала я, поглаживая ее. «Теперь мы в безопасности». 3 дня я провела в мотеле, тщетно разыскивая недорогую квартиру с приемлемым ремонтом и базовыми удобствами. Сейчас я вновь устроилась за ноутбуком, открыв сайт с объявлениями о недвижимости. Пролистывая множество различных объявлений, я наткнулась на одно, заинтересовавшее меня. Однокомнатная квартира в центре города и по доступной цене. Возможно, в чем-то есть подвох, но стоит попробовать. Я набрала по указанному номеру телефона, и спустя несколько коротких гудков в трубке раздался приятный мужской голос.
«Алло?»
«Здравствуйте», — произнесла я. «Я звоню по объявлению о сдаче квартиры на долгий срок. Еще актуально?»
«Да»,
— подтвердил собеседник.
«Можете приехать и посмотреть прямо сейчас».
«Отлично!» — обрадовалась я. «Адрес тот же, который указан на сайте?»
«Да».
«Хорошо, скоро буду. Спасибо!» Я повесила трубку и, приведя себя в порядок, отправилась на встречу с арендодателем. Добравшись до центральной площади Пьяцца Кастелло, моему взору предстала приземистая крепость темного цвета, под крышей которой, словно скрываясь от лучей солнца, стоял высокий мужчина. Его черные волосы до плеч были слегка растрепаны, а строгий черный костюм подчеркивал элегантность образа. «Здравствуйте», — произнесла я, подойдя ближе. «Это я вам звонила насчет квартиры».
«Здравствуйте»,
— отозвался мужчина.
«Пойдемте, я вам ее покажу».
Мы переступили порог здания, и моему взору предстал широкий коридор из каменной кладки, стены которого были украшены различными картинами.
«Мое имя Аарон»,
— представился он.
«Я владелец этого здания».
«Милина», — представилась я в ответ, продолжая восторженно осматривать помещение. «Признаться, я полагала, что это место является достопримечательностью».
«Да, так и было»,
— ответил Аарон.
«Пока я не купил его».
Мы поднялись на 2-й этаж, и, дойдя до середины коридора, он открыл одну из немногочисленных дверей. Оказавшись внутри квартиры, я оглядела небольшую прихожую. Впереди виднелась арка, ведущая в гостиную. Справа располагался скромный диванчик, слева — пустой стол. Недалеко от дивана стояла фортепиано. Чуть дальше — просторная лоджия, манящая светом. «А фортепиано настроено?» — поинтересовалась я.
«Да»,
— кивнул мужчина.
«Играете?»
«Нет», — смущенно призналась я. Но всегда мечтала научиться.
«Если решите снять эту квартиру, инструмент будет в вашем полном распоряжении».
«А что насчет соседей?»
«Здесь толстые стены».
С легкой усмешкой заверил он меня, а я почувствовала, как к щекам подступает румянец от осознания, насколько двусмысленно прозвучал мой вопрос после упоминания фортепиано. Но мужчина верно интерпретировал мои слова.
«Соседи, даже если и услышат, вряд ли станут возражать».
«Вы так хорошо с ними знакомы?» — удивилась я.
«На данный момент те немногочисленные соседи, что здесь проживают, являются моими родственниками».
Я понимающе кивнула и продолжила осмотр.
Слева от гостиной обнаружилась просторная кухня, в которой располагалась дверь, ведущая в санузел, а справа от нас – дверь в спальню. Закончив осмотр, я окончательно убедилась в том, что квартира мне подходит. Не очень большая, но просторная, светлая и довольно уютная. Да и цена вполне приемлемая. Думаю, для начала пойдет. «Квартира мне нравится», — промолвила я. «Но отчего такая невысокая цена?»
«Из-за расположения»,
— пожал плечами мужчина.
«Это не спальный район. По ночам здесь слышен гул машин, и это отпугивает многих арендаторов, несмотря на выгодную стоимость».
«Тогда я ее беру», — немного подумав, озвучила я свое решение. «Конечно, несмотря на объяснение арендодателя, меня не покидало смутное беспокойство. Только я никак не могла понять, что конкретно меня настораживает. Да и тот факт, что соседи, исключительно только родственники хозяина квартиры, тоже выглядел подозрительно. Но выбор в моем положении невелик. Или платить баснословные деньги за ночь в мотеле, или оказаться на улице, или согласиться на эту недорогую квартиру, пусть даже ее владельцем является мужчина со странностями».
«Хорошо»,
— обрадовался Аарон.
«Тогда оформим договор аренды со сроком на год, и я передам вам ключи от квартиры. Скажите, кто будет вместе с вами проживать?»
«Никто. Только я и моя кошка».
«Хорошо. Оплатить за первый месяц нужно будет сразу после подписания договора. Коммунальные услуги уже включены в арендную плату».
Завершив оформление документов, я вернулась в отель, собрала вещи, забрала Лилу и в тот же вечер переехала в свою новую квартиру. Глава первая. Я сидела в домашних шортах и шерстяной кофте за своим ноутбуком в новой квартире и, попивая кофе, продолжала писать очередную главу своей книги. Моя кошка мирно дремала на диване, издавая тихое мурлыканье. Казалось, жизнь потихоньку налаживается. Но вдруг мурчание неожиданно стихло. Однако я не придала этому значения. Мало ли, вдруг Лила уснула. Вот только спустя всего каких-то пару секунд во всей квартире погас свет. Ноутбук также выключился, хотя был полностью заряжен. Паническая атака из-за страха темноты тотчас нахлынула на меня. Быстро схватив свой смартфон, я дрожащими руками включила фонарик и посветила перед собой, смотря в сторону прихожей. Мертвая тишина, казалось, окружала меня. Вдруг с кухни донеслись странные звуки. Сначала я подумала, что это Лилу, но нет. Она по-прежнему лежала на диване и внимательно прислушивалась, навострив уши. Мое сердце забилось чаще, выдавая четкий ритмичный звук, а дрожащие ноги и тяжелое дыхание предвещали скорую потерю сознания от страха. Инстинкт самосохранения сработал раньше разума. Я выбежала из квартиры, надеясь увидеть свет в коридоре. Но и там оказалось совершенно темно. Даже уличных фонарей в окнах не было видно, словно электричество отключилось во всем квартале. Гул машин тоже стих, будто город в одно мгновение замер, погрузившись во тьму. Услышав чьи-то шаги со стороны лестницы, я, светя фонариком от смартфона, повернулась в ту сторону. Шаги внезапно стихли, и я услышала жуткий шепот. «Беги, ведьмочка, беги!» Что есть сил, я побежала в противоположную сторону от звуков, к другой лестнице. Быстро спустившись на первый этаж и перепрыгивая через ступеньки, я выбежала на улицу. И стоило мне лишь ступить на каменную кладку, как внезапно хлынул дождь, под которым я мгновенно промокла. Я стояла под ливнем и, дрожа, теперь не только от страха, но и от пронизывающего холода, обхватила себя руками, не в силах зайти обратно. Мысли метались от тревоги за Лилу. Что, если это неизвестное существо нападет на нее? К страху, что целью была именно я. А затем и к сомнению в собственном рассудке. Мысль о визите к психиатру казалась неизбежной. Все-таки, похоже, есть признаки шизофрении налицо. Внезапно чья-то рука коснулась моего плеча, и, вскрикнув от страха, я обернулась, выронив смартфон из рук. Но передо мной стоял не монстр. Это был всего лишь хозяин квартиры с неизвестными мне людьми, стоявшими позади него. Звуки города постепенно дошли до моего слуха, а фонари вновь горели, заливая улицу светом, как будто ничего и не было. Как будто я сама все выдумала и действительно схожу с ума.
«Вы в порядке?»
обеспокоенно спросил мужчина. «Да», — пытаясь унять дрожь, ответила я.